служба была одно слово, ибо не было ни правил, ни порядка. По мере того, как я начал знакомиться со своими подчиненными и видеть происходившее в прочих полках, я возымел мысль, что под сим, то есть военным распутством, крылось что-то важное. Русский дипломат, князь Козловский, полномочный министр России в Штутгарте, имел возможность наблюдать Николая очень близко и составил тонкий портрет физических и моральных сторон его личности. У него самая благородная фигура из всех, что мне довелось видеть. Но в обычном выражении его лица есть что-то безжалостное и человеконенавистническое, что совершенно к нему не располагает. Его улыбка всего лишь любезность, а не результат веселья или непринужденности. Привычка подавлять чувства стала настолько неотделима от его существа, что вы не увидите в нем ни малейшей неловкости, растерянности, и все же все его слова и движения настолько размерены, как будто перед ним лежит лист с нотами. Нет ничего в звуке его голоса и построении фразы, что свидетельствовало бы о высокомерии или притворстве. И все-таки вы чувствуете, что его сердце заперто, что эта преграда непреодолима, и что было бы безумием пытаться проникнуть в его сокровенные мысли. Если однажды великий князь Николай взойдет на трон, я не сомневаюсь, что служить ему будут с усердием, но не потому, что он завоюет сердца любезной непринужденностью, как Генрих IV, а потому что люди любят подчиняться царю, на которого можно указывать с гордостью. В один из дней июля 1819 года, после маневров, проходивших в Красном селе в окрестностях Санкт-Петербурга, император выражает желание пообедать у Николая. В это время Александра Федоровна беременна своей старшей дочерью Марией. Николай командует 2-й гвардейской бригадой. Он только что впервые руководил маневрами войск на параде. Царь хвалит манеру держаться его подчиненных, а затем доверительным тоном сообщает: «Я вижу осуществление моей любимой юношеской мечты о том, что Николай отвечает моим надеждам. Я могу некоторым образом смотреть на него, как на сына, я мог бы быть его отцом, а так как небо не наделило меня детьми, он заменяет мне их». Он продолжает, говоря, что Европа как никогда нуждается в молодом правителе. Сам он устал от власти и хотел бы удалиться от мира, что брат Константин неоднократно подтверждал ему свой отказ царствовать, и что в этих условиях Николай должен зайти на трон, как только это позволит процедура наследования. Николай, которому брат до сих пор никогда не доверял никакой государственной работы, был, по его словам, поражен как громом. «В слезах, — напишет он, — в рыданиях от всей неожиданной вести мы молчали». Наконец государь, видя, какое глубокое терзающее впечатление слова его произвели, жалился над нами и с ангельской, ему одному свойственной лаской, начал нас успокаивать и утешать. Тут я осмелился ему сказать, что я себя никогда на это не готовил и не чувствую в себе ни сил, ни духу на столь великое дело. Дружески отвечал он мне, что когда вступил на престол, в том же был положении. Кончился сей разговор. Государь уехал, но мы с женой остались в состоянии, которое уподобить могу только тому ощущению, которое, полагаю, поразит человека, идущего спокойно по приятной полевой дороге, усеянной цветами, с которой открываются приятнейшие виды, когда вдруг разверзается под ногами пропасть, в которую непреодолимая сила ввергает его, не давая отступить или воротиться. Разумеется, Николай не может отрицать, что император, уставший от долгого правления, неохотно выполняет свои обязанности государя, с которыми раньше справлялся столь блестяще. Разумеется, ему известны слухи о том, что Александр в присутствии своих адъютантов высказывал желание отречься от престола. Он также не понаслышке знает об отвращении к власти, которое давно выказывает Константин, вполне удовлетворенный должностью командующего русскими войсками в царстве польском. Большая часть Польши, вошедшая в 1815 году в состав России. Все это свидетельствует об одном. Николай, третий сын Павла, должен стать наследником престола. Но как бы он ни был секретно обо всем этом осведомлен, возможность услышать в открытую от старшего брата ошеломляет его, как непредвиденное и нелепое решение. Особенно страшит его собственная неподготовленность к ведению государственных дел. Александр даже не посчитал нужным ввести его в состав Государственного совета. В свои 23 года Николай знает о политике лишь то, о чем шепчутся в салонах. «Все мое знание света, — напишет он, — ограничивалось ежедневным ожиданием в передних или секретарских комнатах, где, как на бирже, собирались ежедневно в 10 часов все адъютанты, гвардейские и армейские генералы, все важные лица, имевшие доступ к государю. В этом шумном сборище мы проводили иногда час, иногда дольше. От нечего делать вошло в привычку, что в всем собрании делались дела по гвардии, но большая часть времени проходила в шутках и насмешках насчет ближнего, бывали и интриги. Таким образом, зная, что однажды будет призван к выполнению более высоких обязанностей, он сомневается, что сумеет справиться с ними. И Александр, который смотрит на Николая как на своего преемника, не спешит посвятить его в искусство управления страной. Но через год, 12 мая 1820 года, Константин, официально расторгнувший свой брак с Юлианой, дочерью герцога Франца Сакс-Зафельского, вступает в марганатический брак с польской графиней Иоанной Грудзинской, которая получает титул княгини Лович. Поскольку его новая жена не принадлежит какой-либо правящей династии, ни она, ни ее будущие дети не могли войти в царскую семью. Это обстоятельство еще больше утверждает его в нежелании претендовать на трон. Он пишет Александру 14 января 1822 года из Варшавы. «Не видя в себе ни гения, ни таланта, ни силы, необходимых, чтобы стать достойным государем, на что я имею право по рождению, я прошу, Ваше Императорское Величество, передать это право, кому надлежит после меня, и таким образом навсегда обеспечить стабильность в империи». Посоветовавшись с матерью императрицей, 2 февраля Александр отвечает Константину: «Зная ваши высокие чувства и добрую душу, я не был удивлен вашим письмом. Уважая изложенные вами доводы, нам ничего не остается, как предоставить вам полную свободу следовать этому решению и просить всемогущего благословить последствия столь чистых намерений». Несомненно, подобное изменение в порядке наследования не может быть делом семейным, решенным обменом письмами. Тем не менее Александр, занятый более срочными делами, будет ждать следующего года, чтобы придать делу официальный оборот. В августе 1823 года он просит митрополита Московского Филарета составить торжественный манифест, принимающий отказ Константина от права на власть и признающий Николая наследником престола. Самым простым было бы тут же объявить об этом стране и миру. Но Александр не сторонник четких решений, предпочитает туманность. Вероятно, он также хочет сохранить за собой возможность изменить содержание документа, если того потребуют обстоятельства. Пока лучше, чтобы эти распоряжения оставались в тайне, думает он. Три копии манифеста в запечатанных конвертах он передает в Государственный совет, Сенат и Святейший Синод до моего востребования. Оригинал положен митрополитом в алтарь Успенского собора в Москве. На конвертах надпись рукой царя: «В случае моей кончины вскрыть митрополиту московскому и губернатору города в Успенском соборе прежде всякого другого действия». Как бы ни готовил Александр обстоятельства своего ухода со сцены, у него бывает порой желание реализовать дорогие сердцу планы. Так хочется ему перед исчезновением свести счеты с Турцией, пересмотреть статус Польши, очень осторожно начать прививать в России конституционное правление. На самом деле, это последнее намерение кажется ему столь же сомнительным, сколь соблазнительным. Он угадывает вокруг кипение пагубных идей. Образованная молодежь говорит о свободе на французский манер. Даже армия ненадежна. Пребывание русских войск в Париже, кажется, испортило их. Разочарованный крахом Священного Союза и его внешней политики, исполненный религиозных исканий, император спрашивает себя, сможет ли брат Николай, грубый и лишенный всякого опыта, справиться с глухим недовольством, которое назревает в России. Безусловно, у великого князя есть хватка, но умен ли он? В августе 1825 года Александр почувствовал, что силы его тают. Жена тоже очень слаба, и врачи, опасающиеся чахотки, советуют императорской чете отдохнуть несколько месяцев на юге страны, на берегу Азовского моря в Таганроге. Перед отъездом государя князь Голицын, один из немногих посвященных в тайну, настаивает, чтобы тот обнародовал манифест, изменяющий порядок наследования. Александр устало ему отвечает: «Положимся в этом на Бога. Он устроит все лучше нас, слабых, смертных». Итак, к концу ноября 1825 года, когда в Санкт-Петербурге узнают, что царь страдает от странного заболевания, названного врачами «желтушная желудочная горячка», и что его состояние день ото дня ухудшается, Николай впадает в панику. Конечно, брат Александр давал понять, что видит его своим преемником, но поскольку это намерение не было выражено публично, ему претит захват власти вопреки законным правам Константина. Тем более, что он столь мало любим гвардии, в то время как Константин пользуется определенной популярностью в элитных полках, несмотря на свой крутой нрав и перепады настроения. За десятилетнее отсутствие хорошие качества Константина и его благородные черты сохранились в памяти военных, но время стерло воспоминания о менее похвальных сторонах, тогда как суровая, порой слишком жесткая дисциплина великого князя Николая была злом недавним, существующим и ныне. Писал австрийский посол Лепцетерн Меттерниху: «Николай не знает о существовании манифеста, и только официальное отречение Константина могло бы избавить его от угрызений совести. Конечно, можно проконсультироваться с матерью, которая в курсе всех переговоров между Александром и Константином, но она настолько удручена серьезной болезнью императора, что он предпочитает не упоминать о мучительной проблеме престола наследия. К тому же императрица Елизавета сообщает в письме из Таганрога от 17 ноября: в состоянии императора наметилось существенное улучшение. Может быть, с Божьей помощью угроза смерти отошла от нашего ангела. Из Таганрога нет вестей, но в пятницу 27 ноября 1825 года, когда в церкви Зимнего дворца служит молебен о болящем императоре Александре, камердинер подходит к стеклянной двери, которая выходит в ризницу, где стоит императорская семья, и делает знак, что приехал курьер из Таганрога. Николай на цыпочках выходит и оказывается перед графом Милорадовичем, генерал-губернатором Санкт-Петербурга. У него трагическое выражение лица. «Кончено», — говорит он, — «крепитесь, будьте примером для других». Вернувшись в Ризницу, Николай молча склоняется перед матерью. Она все понимает и теряет сознание. Врач бросается к ней, чтобы привести в чувство. Службу прерывают. Узнав о горе, которое обрушилось на Россию, кто-то из присутствующих начинает рыдать, кто-то молиться. Спокойный, бледный, с каменным лицом Николай подходит к жене и говорит ей: «Позаботься о матушке, а я пойду исполнить свой долг». Этот долг ему вполне ясен. Речь идет о том, чтобы, не теряя ни минуты, принести присягу Константину. Во внезапно опустевшей церкви он приказывает священнику принести крест и письменный текст присяги. Срывающимся от слез голосом одно за другим повторяет священные слова. Затем на паперти самолично сообщает о смерти Александра I тем гвардейским частям, которые несут охрану дворца, и требует, чтобы все присягнули на верность новому царю Константину. Вернувшись к матери, с гордостью сообщает ей, что выполнил свои династические обязанности. Едва придя в себя, она восклицает: «Николай, что вы наделали? Вы разве не знаете о существовании документа, где вы названы будущим наследником?» Тот невозмутимо отвечает: «Если документы существуют, то мне он неизвестен, никому неизвестен. Но все мы знаем, что наш господин, наш государь — это мой брат Константин, и мы выполнили свой долг, будь что будет». Между тем спешно собравшиеся члены Государственного совета вскрывают конверт с завещанием и в смятении идут к Николаю, чтобы сообщить ему о воле усопшего императора. С присущей ему аффектацией Николай поднимает правую руку и, тыча пальцем в потолок, сдерживая слезы, произносит: «Господа, я вас прошу, я вас умоляю для спокойствия государства последовать моему примеру и примеру армии и присягнуть Константину. Я не приму никакого другого предложения и не хочу ни о чем другом слышать». После этих слов старые сановники начинают рыдать, раздаются голоса одобрения этого благородного подвига. «Здесь нет никакого подвига», — восклицает Николай. «Мое поведение вызвано лишь желанием выполнить священный долг по отношению к старшему брату. Никакая земная сила не изменит моего мнения на этот счет. Я не последую ничьему совету и не вижу в этих обстоятельствах ничего заслуживающего поздравлений». После чего ведет членов Государственного совета к своей матери. Она принимает их, одетые в белое платье, сидя между невесток, также одетых в белое. Все трое в слезах. Императрица Мария Федоровна подтверждает, что была в курсе отказа Константина от власти, но одобряет благородное решение Николая. Во второй раз Голицын умоляет великого князя подчиниться требованиям покойного императора и принять корону. Напрасный труд. Николай остается непоколебим перед лицом подавленных сановников. Пока во дворце царит паника, рыдание и перешептывание, город странно спокоен. Выйдя из дома, чтобы отправиться к князю Лопухину, государственный секретарь Оленин отмечает: «Кроме горящих фонарей на улице, я ни в одном доме огня не видел, и кроме моей кареты никакого другого экипажа не слышал. Не видно было даже ни одного конного или пешехода, только слышался глухой стук колес моей кареты и бег моих лошадей, и изредка перекличка часовых и ночных стражей». В тот же вечер Николай пишет брату в Варшаву: «Дорогой Константин, я только что принес моему императору присягу, которую должен был принести, так же, как и все, кто окружал меня в церкви в тот момент, когда нас сразило худшее из несчастий. Богом заклинаю, не покидайте нас, не оставляйте нас одних, ваш брат, преданный вам до гробовой доски». Он также посылает письмо генералу Дибичу, начальнику главного штаба в Таганрог, где тот находится подле усопшего царя. Я принес присягу законному императору Константину Палчу. Теперь моя совесть спокойна перед тем, кого мы будем оплакивать всю жизнь, и перед моим истинным государем. В остальном пусть свершится воля Божья. С большим моральным удовлетворением я должен сообщить вам, что все последовали моему примеру. Гвардия, город, все принесли присягу. Все мирно и спокойно. Лишь одни мы скорбим, несчастные брошенные сироты. Великая княгиня Александра пишет в дневнике: «Ангел поднялся на небеса. Я его больше никогда не увижу. А мой Николай, мой дорогой возлюбленный, какой потери это станет для него и какие заботы принесет ему? Все говорили ему, что он имеет право на престол и что он должен согласиться с этим. Но так как Константин никогда ничего не говорил и не писал ему об этом, он решил поступать, как ему повелевали совесть и чувство долга. Он отказался от этой чести и этой ноши, которые, несомненно, в конце концов, через несколько дней будут на него возложены. Я его альтер-эго, которое так хорошо его знает. Полагаю, что он не мог сделать иначе. Посмотрим, захочет ли Константин принять все это. А Константин в Варшаве настаивает на своем отказе. Отвечая на письмо Николая, он пишет ему: «Сообщаю вам, что по велению усопшего нашего государя я послал моей матери письмо, где сообщал о моем окончательном решении, которое прежде матушки было одобрено покойным императором. Не сомневаюсь, что вы, столь привязанный сердцем и душой к покойному императору, исполните его волю, то, на что он дал свое согласие. Я призываю вас, дорогой брат, выполнить это в точности, и не сомневаюсь, что вы сделаете это и почтите память брата, который вас нежно любил и которому наша страна обязана славой и высотой, на которой она поднялась». Конечно, Константин мог бы приехать в Санкт-Петербург, чтобы публично заявить о своем отказе царствовать, или, по меньшей мере, составить торжественный манифест об отречении, который открыл бы дорогу брату, но его цельная, вспыльчивая натура всеми силами сопротивляется улаживанию ситуации. В течение многих лет он говорил, что не хочет царствовать. Покойный император одобрил его решение. Таким образом, любое другое действие совершенно излишне. В течение этого долгого периода недоразумений курьеры и тайные гонцы сменяют друг друга на заснеженной дороге от Санкт-Петербурга до Варшавы. Со всех сторон стекаются донесения, в которых Константина умоляют взять власть в свои руки или открыто объявить о своем отказе от нее. Он читает их в приступах ярости и угрожает уехать за границу, если ему будут этим надоедать. Иногда даже отказывается распечатывать официальные письма. Его сподвижник Фридрих Нессельроде пишет своей кузине, графине Нессельроде: «Курьеры прибывают каждый день из всех уголков империи. Великий князь берет депеши, видит на них императору, возвращается словами «это не мне», и бедные люди тут же отправляются обратно со своими пакетами». Графиня Нессельроде сообщает своему брату Гурьеву о двух братьях, которые перебрасываются короной как мечом. День ото дня ответы Константина становятся все более категоричными. «Я ничего не хочу слышать об актах Государственного совета или Сената», — пишет он матери. «Не от них получил я право на трон, а от моих предков, и только перед их лицом я в свое время отрекся. Пусть эти господа не воображают, что имеют право перекладывать императорскую корону, как им угодно. И еще, я не могу отречься, так как никогда не был императором и никогда им не стану. Если бы я приехал сейчас в Санкт-Петербург, могло бы показаться, что я приехал возвести на трон моего брата, а у меня нет на это ни малейшего права». Столкнувшись с таким упорством, Николай не знает, что предпринять. Уже 3 недели Россия живет без государя. Органы управления и гвардия принесли присягу несуществующему царю. Москва и провинция последовали примеру Санкт-Петербурга. Лишенный капитана, огромный российский корабль плывет по воле волн. Даже гроб с останками усопшего монарха все еще в Таганроге. Смешно и удручающе одновременно выглядит Россия перед европейскими дворами. Пора кончать с этим кошмаром междуцарствия. В порыве безнадежности Николай пишет Константину: «Падаю перед вами ниц, как брат, как подданный, и молю вас о прощении и благословении. Дорогой, дорогой Константин, решите мою судьбу, отдайте приказ вашему преданному слуге и рассчитывайте на мое святое послушание. Что, великий Божий, мне делать? Я принес вам присягу, я ваш подданный, я могу лишь подчиняться и слушаться вас, я выполню это в соответствии с долгом. Но жальтесь над несчастным, которого утешает лишь то, что он исполнил свой долг и заставил сделать это других. Если я ошибся, то от того, что следовал велению сердца. Мог ли я, забыв о чести и совести, опозорить государство, обожаемую родину? Ради Бога, приезжайте!» Письмо матери Марии Федоровны написано в том же духе. Необходимо, чтобы Константин приехал в Санкт-Петербург и прояснил ситуацию. Будущее монархии под вопросом. Младший брат Николая, Михаил, готовится ехать в Варшаву с этими 2 письмами. Благословляя его перед путешествием, императрица-мать говорит: «Когда вы увидите Константина, скажите и повторите ему несколько раз, что если бы мы действовали по-другому, то пролилась бы кровь». «Она еще не пролилась, но прольется», — с грустью отвечает Михаил. Глава 3. Декабристы. 12 декабря 1825 года в 6:00 утра Николай внезапно разбужен сообщением о прибытии во дворец барона Фредерикса с посланием от начальника главного штаба генерала Дибича. «Пакет должен быть вручен лично императору». Николай хмурит брови. Как осмелились назвать его императором, когда еще ничего не улажено? Тем не менее он вскрывает конверт и натыкается на длинный доклад о существовании заговора в войсках на юге России. Несколько офицеров из гарнизона Санкт-Петербурга также фигурируют среди подозреваемых. Речь идет о том, чтобы, воспользовавшись междуцарствием, захватить власть и установить в России конституционное правление. По мере прочтения этих подробностей смутное беспокойство Николая перерастает в страх. Он чувствует себя одиноким и уязвимым перед лицом необозримой, неизвестной и многоликой опасности, которую представляет собой русская нация. С кем посоветоваться? С ужасом смотрел на ситуацию, в которой оказался, напишет он. Надо было действовать, не теряя ни минуты, со всей полнотой власти, обладая решимостью и опытом. У меня не было ни власти, ни права ею воспользоваться. В ожидании письма от Константина, которое развязало бы ему руки, он отвечает Дибичу: «Я пока не император, но уже должен действовать как император, в то время как жду с минуты на минуту одобрения от Константина Павловича на мое восшествие на престол». Наконец прибывает курьер из Варшавы. Николай дрожащими пальцами срывает печать из пакета. Письмо Константина его разочаровывает. Слишком теплый, слишком личный тон. Но при нынешнем состоянии дел можно довольствоваться им. В 9:00 вечера Николай приписывает несколько строчек в конце письма Дибичу. «Последний курьер воротился. Послезавтра поутру я или государь, или без дыхания. Я жертвую собою для брата. Счастлив, если как подданный исполню волю его. Но что будет в России? Что будет в армии? Я вам послезавтра, если жив буду, пришлю сам еще не знаю как, с уведомлением, как все сошло. Здесь у нас о сю пору непостижимо тихо, но тишина часто бывает перед бурей. Приняв решение, как перед прыжком в воду, он поручает старому историографу Карамзину подготовить манифест. Истощенный, в горячке, Карамзин составляет документ языком столь пышным и со столькими упоминаниями гениальной политики Александра I, что Николай просит члена Государственного совета Михаила Сперанского переписать его. В тот же вечер молодой адъютант гвардейской пехоты по фамилии Ростовцев просит Николая принять его. Он плохо справляется с волнением и дрожащей рукой передает великому князю письмо. Это обстоятельный донос о беспорядках, который готовится в столичном гарнизоне. В патетических выражениях Ростовцев умоляет его быть осторожным и не спешить с присягой в войсках. Он заверяет Николая в своем усердии и просит наказать его, если поступка его кажется неуместным. Взволнованный Николай театральным жестом обнимает Ростовцева и обещает свою дружбу. Молодой адъютант не сообщил ему ничего нового. Самое большее усилил его страх. Уже на следующий день, 13 декабря, в 8 часов вечера, он созывает на внеочередное заседание Государственный совет. Надеется, что к этому времени брат Михаил вернется из Варшавы и сможет засвидетельствовать на словах умонастроение Константина. Высшие сановники в волнении приезжают в Зимний дворец. Шепотом спрашивают друг друга о причинах этого внезапного собрания. Ждут великого князя Михаила. Часы идут, он все не едет. Ничем не занятые, усталые генералы и сенаторы бродят, как призраки, из зала в зал. Скоро дает о себе знать голод. Самые почтенные еле держатся на ногах. Николай организует импровизированный ужин в соседнем помещении. При виде еды к участникам собрания возвращается бодрость. Ближе к полуночи Николай, наконец, отказывается от намерения дождаться Михаила и открывает заседание совета. Он сразу объявляет о своем намерении подчиниться воле Константина и зачитывает манифест о своем восшествии на престол. У присутствующих серьезные просветленные лица. Все склоняются перед новым государем. Среди них, думает Николай, предателей не будет. Но как отреагируют армии и народ? После заседания Государственного совета он делится своими опасениями с женой, которая тоже цепенеет от страха. «В ночь с 13 на 14, — напишет Александр в дневнике, — я была одна в своем маленьком кабинете и плакала, когда вошел мой муж. Он встал на колени и долго молился. «Неизвестно, что ожидает нас», — сказала мне наконец. «Обещай проявить мужество, и если придется умереть, умереть с честью». «Дорогой друг», — отвечала я ему, — «какие мрачные мысли! Но я охотно тебе это обещаю». Он попросил и меня встать на колени, моля небо дать мне сил. Отдав все необходимые распоряжения, чтобы органы управления и войска принесли присягу завтра, 14 декабря, утомленный и встревоженный Николай ложится спать. На рассвете, проспав лишь несколько часов, он уже на ногах, и говорит генералу Александру Бенкендорфу, который присутствует при его туалете. «Этим вечером, быть может, никого из нас двоих не будет в живых, но мы хотя бы умрем, выполнив свой долг». Уже генералы и командиры гвардейских полков толпятся в зале дворца. Николай появляется перед ними в униформе Измайловского полка, зачитывает документы, касающиеся права престола наследия, и свой манифест, спрашивает, нет ли у них никаких замечаний. Его властный взгляд скользит по лицам. Никто не шелохнется. Новый царь, приняв величественную позу, произносит: «После этого вы отвечаете мне головою за спокойствие столицы. Что касается меня, если я хоть час буду императором, то покажу, что этого достоин. По утвержденному накануне церемониалу члены Сената и Священного Синода приносят присягу в 7 часов утра. Церемония проходит без происшествий. Некоторое время спустя генерал Михаил Милорадович приезжает во дворец и уверяет, что в казармах царит спокойствие. На самом деле этот славный солдат наполеоновских войн принимает желаемое за действительное. Вот уже несколько дней, как все готово к восстанию. У некоего Кондратия Рылеева, подпоручика в отставке, чиновника русско-американской торговой компании, талантливого поэта, постоянно собираются офицеры гвардии. Все они молоды, благородны, восторжены и мечтают под предлогом незаконности, присяги новому государю, поднять полки гарнизона на восстание. Они предполагают привести своих людей на Сенатскую площадь и требовать созыва учредительного собрания, которое разработает Конституцию для России. Если великий князь воспротивится своим подданным, они завладеют Зимним дворцом. Один из заговорщиков, Петр Каховский, не колеблясь, заявляет, что готов убить мнимого императора. Во главе движения станет полковник князь Трубецкой. Его заранее производят в диктаторы. В этой разноголосице каждый проповедует свое понимание демократии. Смутный и мрачный энтузиазм оживляет их. Политический идеал Франции не больше, не меньше, но приспособленный к российской действительности. Вот что они хотят попытаться реализовать. Из чувства патриотизма, говорят они, их лозунг «Свобода, равенство и братство». Расставшись на заре, клянутся победить или погибнуть за правое дело. Утро 14 декабря выдалось холодным, небо стального цвета. Резкий ветер веет над городом, поднимая тут и там клубы снега. Николай удаляется в свою комнату и пишет сестре, великой герцогине Марии Веймарской: «Пожалейте своего несчастного брата, жертву воли Божьей и своих двух братьев». Слышно, как во дворец прибывает великий князь Михаил, которого напрасно ждали накануне. Он уверяет, что, проезжая по городу, не заметил ничего необычного. «Видишь, все идет хорошо», — говорит ему Николай, — «войска приносят присягу, и нет никаких беспорядков». «Подождем до конца дня», — замечает Михаил. Как бы в подтверждении его правоты, командующий гвардейской артиллерией хочет видеть царя. Офицеры веренного ему полка отказываются присягать во второй раз. Николай отправляет Михаила образумить их. В 11 часов с тревожной вестью появляется генерал Нейтгард, начальник штаба гвардии. «Государь», — говорит он, — «восстал московский полк. Мятежники идут к Сенату. Я с трудом смог обогнать их, чтобы сказать вам об этом. Прикажите Преображенскому полку и другим гвардейским полкам выступать против них». Вокруг Николая толпится с десяток человек, убеленных сединами и увешанных наградами. Бледные от страха, они рта не решаются раскрыть. Он может рассчитывать только на себя. Решение принято. Вихрем врывается он в покой жены и говорит ей по-французски: «Шумят в московском полку, я должен туда пойти». Предвидя катастрофу, она идет к императрице-матери. Вдвоем они встают к окнам. «Мы ничего не знали», — будет вспоминать Александра. «Говорили только, что восстал московский полк». Николай выводит 9-ю егерскую роту финляндского полка и произносит: «Ребята, московские шалят, не перенимать у них и свое дело делать молодцами». Его голос тверд и звучен, взгляд настоящего полководца. Николай одет в полную форму измайловского полка, белые штаны, зеленый мундир с золотыми галунами, голубая орденская лента, шляпа с султаном. Ничто в его уверенном виде не выдает охватившего его ужаса. Будучи опытным актером, он вдруг чувствует, что вошел в роль. Он более не праздно проводящий время в салонах князь, а потомок Петра Великого и Екатерины Великой. Он достоин того, чтобы царствовать. Он знает, чувствует это, и это поддерживает его силы. Когда он выходит за ограду дворца, его пронизывает холод. Голубоватый туман окутывает город. Толпа зевак стоит перед дворцом. Генерал Милорадович подходит к Николаю и шепчет. — Дело плохо, они идут к сенату, но я поговорю с ними. Когда генерал удаляется, Николай решает выиграть время, чтобы дать возможность собраться преданным ему войскам. Приблизившись к толпе, он обращается с речью к этим незнакомым бородатым мужикам, разносчикам, рабочим, прислуге, мелким чиновникам, продавцам, которые стоят перед ним, обнажив головы, с растерянными лицами. Он целует некоторых из них в обе щеки. В этот момент появляется первый батальон Преображенского полка, лучшего подразделения с давними традициями. Николай встает во главе, велит раздать патроны и верхом направляется к восставшим, прокладывая путь через толпу среди саней и карет, которые продолжают стекаться ко дворцу. По дороге просит одного из адъютантов передать конной гвардии приказ немедленно выстроиться по сторонам от него. Вдалеке слышны несколько выстрелов. Николай не удивлен. Эти первые огненные залпы подхлестывают его энергию. Наконец он сможет перейти от слов к делу. Но Голицын сообщает, что напрасно пытаясь вести переговоры с восставшими, генерал Милорадович смертельно ранен, неизвестным в штатском. Если они не пощадили такого уважаемого генерала, почему они должны будут пощадить меня, — думает Николай. Толпа окружает его и оттесняет солдат. Драгунский офицер с длинными густыми усами и черной повязкой на голове приближается и называет себя. — Якубович, я был с ними, но, услышав, что они за Константина, оставил их, чтобы прийти к вам, — говорит он, смерив Николая надменным взглядом. — Спасибо, — отвечает ему Николай. — Вы ваш долг знаете. И вдруг он спрашивает себя, не шпион ли это, высланный на разведку, или, может быть, чтобы убить его? В эти критические минуты не должно доверять никому. Он продолжает путь, все время верхом, тогда как впереди усиливается неясный шум, прерываемый пронзительными криками. «Ура! Ура Константину! Да здравствует Конституция!» Когда Николай выезжает на Сенатскую площадь, сердце его сжимается, как при виде разбушевавшегося моря. Прямоугольное пространство между зданием Адмиралтейства, местом возведения Исаакиевского собора, Сенатом и Невой — заполнена толпой любопытствующих. В центре, вокруг конной статуи Петра Великого, выстроились в каре мятежные солдаты. Все они в парадной форме. Штыки сверкают в тумане, никто не шелохнется. Старый граф Дернберг, ганноверский министр, просит разрешения для членов дипломатического корпуса присоединиться к свите его императорского величества. Николай гордо отвечает ему по-французски. «Эта сцена — дело семейное, и в ней Европе делать нечего!» Между тем преданная императору конная гвардия заняла позицию недалеко от ограждения, окружающего место строительства Исаакиевского собора. Преображенский полк встает спиной к адмиралтейству. По счастью, два батальона Измайловского полка, кавалергарды и остававшиеся верными представители московского полка присоединяются к Николаю. То же делает и Павловский полк, возглавляемый великим князем Михаилом. Напротив, гвардейский гренадерский полк, который Николай считал преданным себе, в беспорядке устремляется вперед. Николай кричит «Стой!» Солдаты в ответ недовольно кричат «Мы за Константина!» и продвигаются к центру площади. Николай опасается, что чернь, окружающая бунтовщиков, поддержит их. В таком случае восстание лишь части войск перерастет в народный бунт. Генерал Воинов пробует подъехать к каре, но его встречают выстрелом. Адъютант Бибиков побит солдатами, которые отказываются его слушать. Николай приказывает привести несколько пушек, чтобы напугать мятежников. Прибывают орудия с обслугой, но без боеприпасов. Дежурный офицер не может выдать их без письменного распоряжения. Надо посылать нового гонца, чтобы уладить дело. С каждым часом силы восставших растут. К ним присоединяется гвардейский морской экипаж. Затем с криками в поддержку Константина и Конституции прибегают пьяные гренадеры. Некоторые из них уверены, что Конституция — это жена Константина. Происходящее возбуждает их. Полковник, который пробует их урезонить, сражен поручиком в отставке Каховским. Стоя лицом к лицу с этими безумцами, Николай составляет план неминуемой битвы. Чтобы начать, требуется занять все выходы с площади. Когда мятежники будут изолированы в центре, будет легче их усмирить, думает он. Так можно будет избежать случайных боев в городе. В последние попытки примирения великий князь Михаил приближается к мятежникам и пробует начать с ними переговоры. Но один из них, Кюхельбекер, нацеливает на него свой пистолет. Не произнеся ни слова, великий князь возвращается. По приказу Николая его заменяет митрополит Серафим. Выйдя из кареты с крестом в руках, он делает несколько шагов в направлении каре и произносит дрожащим голосом: «Вы поднялись против Бога, церкви и Родины!» Поток брани обрушивается на него. Каховский кричит: «Довольно лжи! Возвращайся на свое место, в церковь!» Держа крест над головой, митрополит восклицает: «Он не внушает тебе доверия?» Каховский склоняет голову, целует крест и снова начинает кричать. В этом хаосе Серафим садится в карету и уезжает. Уже 3 часа пополудни. Сумерки опускаются на площадь. Скоро наступит темнота. Становится холоднее. Тонкий слой снега прикрывает мерзлую землю. Со стороны московского полка доносятся выстрелы. Несколько конных гвардейцев ранены. Пули свистят вокруг Николая. Толпа бросает в преданные ему войска камни и поленья, собранные на стройке Исаакиевского собора. Генерал Головин ворчит: «Что происходит? Чего еще мы ждем?» Конная гвардия и кавалергарды, продрогшие в своих кирасах и касках с хвостами, не в силах больше выносить это унизительное бездействие. Некоторые из них тихо возмущаются: «Пора с ними кончать!» Николай скачет к Зимнему дворцу приказать усилить охрану. По дороге встречает Карамзина с непокрытой головой и в распахнутом пальто, который по просьбе императрицы пытается узнать что-то новое. Николай успокаивает его: «Скоро все будет кончено». «Как?» «Еще не знает. Вот уже более 2 часов он не слезает с лошади». Возвратившись на Сенатскую площадь, Николай видит, что волнение в рядах заговорщиков усиливается. Но они также не способны ни на что решиться. С обеих сторон ожидание, топтание на месте, непоследовательность. Многие заговорщики из страха или по трусости остались дома. Даже диктатор, князь Трубецкой, не соизволил прийти. Тем не менее в рядах мятежников все еще надеются, что правительственные войска встанут на сторону Константина. Сочувствующие горожане приносят хлеб и водку для этих людей, ощетинившихся штыками. Алкоголь разжигает пыл восставших. Убежденные, что народ их поддерживает, они с новой силой кричат и беспорядочно стреляют. Выведенный из себя Николай посылает на них конницу. Но расстояние слишком мало, а земля покрыта льдом. Кони не могут взять разбег, скользят, оступаются, падают. Многие всадники выбиты из седел. К тому же у них только старые парадные сабли с затупившимися лезвиями. Первая атака наталкивается на штыки. Град камней обрушивается на кирасы и каски. Конная гвардия отступает, унося раненых. Кавалергардов, вставших на их место, настигает та же участь. Взрывы смеха сопровождают это двойное поражение. В них бросают даже снежки. Генерал Васильчиков, который до этого момента надеялся на мирное решение, говорит императору: «Ваше Величество, нельзя терять ни минуты. Ничего не поделаешь, нужна картечь». Невозмутимо, думая лишь о том, как бы произнести историческую фразу, Николай восклицает: «Вы хотите, чтобы я пролил кровь моих подданных в первый день моего царствования?» «Да, государь», — отвечает Васильчиков, — «чтобы спасти вашу империю». Николай решает покориться судьбе. Наступает ночь. Надо действовать быстро. За дело принимается артиллерия. Но есть всего 4 пушки, 3 на углу улицы, где стоит Николай, одна рядом с каналом, где стоит великий князь Михаил. Генерал Сухозанет снова требует, чтобы восставшие сдались. Пуля сбивает султан с его головы. Провожаемый свистом, он возвращается к императору. Наконец Николай дважды командует: «Пальба орудиями по порядку!» И также, дважды сжавшись, тихо повторяет: «Подождите». Только в третий раз он решает больше не откладывать и приказывает стрелять. Канонир не решается подчиниться. «Это же наши братья!» — бормочет он. Возмущенный поручик Бакунин вырывает у него из рук горящий фитиль и сам стреляет. Картечь летит через площадь и ударяет в карниз сената. Несколько зевак падают с крыши. Мятежники отвечают криками: «Да здравствует Константин!» Конная гвардия, не в силах забыть своего унизительного поражения, отвечает криками «Ура!». Второй пушечный залп, лучше направленный, ударяет в центр каре. В тот же миг начинается беспорядочное бегство. Восставшие солдаты, расталкивая толпу, устремляются на прилегающие улицы и набережные. Некоторые влезают на гранитные парапеты и спрыгивают на лед Невы. Один из заговорщиков, Михаил Бестужев, пытается собрать беглецов и повести их в крепость на другом берегу. Но залп картечи ломает лед. Люди падают в воду. Обезумевшие солдаты, преследуемые конной гвардией и кавалергардами, разбегаются во все стороны. Оставшиеся верные войска занимают Сенатскую площадь, покрытую грудой трупов. Говорят, их несколько сотен. Не дожидаясь окончания бойни, Николай галопом направляется к Зимнему дворцу. Там императрица-мать и императрица Александра еле живы от страха. «Каждое мгновение мы отправляли гонцов», — будет вспоминать императрица Александра, «но ни один из них не возвращался». Некоторые свидетели событий находили, что император был очень терпелив. Они восхищались его спокойствием, хладнокровием, мягкостью, но хотели, чтобы он быстрее решился на энергичные действия и выдал пушки. Услышав первый залп, я упала на колени. Мой маленький сын был рядом со мной. Ах, как я молилась! Я никогда так раньше не молилась! Русская кровь была пролита русскими! Императрица-мать скажет: «Когда раздались первые пушечные выстрелы, я подумала, что умру при мысли о жертвах, которые падут». Она вздыхает: «Что скажет Европа?» Наконец Николай может присоединиться к своей семье. Он спешивается во внутреннем дворе дворца и объявляет батальоны саперов, которые заступают в караул: «Если сегодня я и видел предателей, то, с другой стороны, смог видеть веру в самодержавие, о чем буду помнить всегда». Поблагодарив таким образом свои войска, он поднимается по лестнице, ведущей в голубую гостиную, где находится его семья. Плачущая Александра падает ему в объятия. «Передо мной был полностью изменившийся человек», — отметит она. Действительно, подавив восстание, Николай чувствует себя царем до мозга костей. Он больше никогда не будет колебаться, навязывая свою волю. С этой минуты он знает, что с ним Бог. Побронив своего 7-летнего сына, Александра, который, хныча, хватается за материнскую юбку, требует, чтобы того одели в гусарскую форму, и выходит с ним к батальону гвардейских саперов, которые должны провозгласить мальчика наследником престола. Уже 7 часов вечера.